Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет артист театра и кино, актер академического Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстоногова. Вот у него в визитке написано: заслуженный артист России, отец Ивана и Александра, лучший шахматист БДТ, математик по призванию,
сангвиник
по темпераменту. Сегодня свою музыкальную историю расскажет заслуженный артист России, артист театра и кино Сергей Лосев. Сергей, первые воспоминания детства, вот самые первые, в маленький Сережа, ты где родился?
Здесь, да, в Ленинграде. Я родился в педиатрическом институте на Литовской улице. Самое первое, конечно, самое главное вообще воспоминание детства – это радиоточка. Потому что телевизоров не было, естественно. А поэтому все жили радиовестями, радионовостями. И я скажу, что в этом смысле была какая-то прелесть, потому что радио развивает фантазию. И когда передавали, допустим, прямую трансляцию спектаклей драматических, где рассказывали: «Входит Иван, в руках у него коса». Дальше идет какой-то диалог, ты представлял все это.
Я ненадолго к вам. Приятного аппетита.
Спасибо.
Не помешаю?
Коли пришел.
Пришел.
Присаживайтесь.
Очень много музыки игралось. Серьезные вещи игрались. Может быть, они такие сейчас для профессионалов-музыкантов, они, в общем, заезжены. Да, популярная музыка.
Такая. Но все равно каждый ее знал.
Ну, каждый знал. Очень, конечно, еще, кроме классических советских же песен, пели все время.
Угу. Какая-нибудь «Забота».
Да у нас простая, да-да. То, что считалось всегда, допустим, народной музыкой у людей, потом оказалось, что это авторские песни все.
Словно замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
И потом, когда уже в возрасте мы с Вадиком Жуком, и он писал много текстов на эти песни. На простые русские или там советские мелодические песни. Ну и потом, конечно, в пионерских лагерях, в которых я провел свое детство.
А ты каждое лето ездил в пионерские лагеря?
Да, каждое лето, потому что матушка у меня, конечно, работала. Я безотцовщина. В общем, бабушка, которая меня, собственно, и воспитывала.
Вы втроем жили втроем, в коммунальной квартире,
да,
в одной комнате?
В одной комнатке, да. Конечно, каждый год в пионерские лагеря, где музыки тоже было много. Там я начал, собственно, свою артистическую карьеру. В 7 лет как-то на поляне, я помню свои ощущения. Я нашел какую-то палку и начал с ней играть, как бы стрелять, ну, как детишки играют. Угу. И тут заметил, что на меня смотрит воспитательница. И вот этот азарт драматический, я начал что-то бубнить, подпевать, чего-то такое. Ну, не индейцы, но что-то из этого. И она говорит: слушай, Сереженька, а давай-ка мы сделаем номер для родительского. И действительно, сделали номер. Я наделся папуасом, там какой-то папорник на себя надел, на бедра. И баянист. Что он играл, я так и не очень помню, потому что я бегал по кругу, подстреливал птиц, стрелял из лука. Ну, такая пантомима, танец.
Ну и как был принят номер, ты помнишь?
Да не, ну, конечно, принят. Ну, что там, чего же не принять-то? Ребеночек прыгает, козликом скачет. Но тут даже не в этом дело, а дело в своем ощущении. Вот я почувствовал, что такое театр. Не просто, так сказать, формально, а мне это интересно было, как на меня смотрят, и в этом есть какое-то волнение. Ну и, конечно, там всякие игры под музыку, пение, естественно, хоровое пение, которое...
Ну что
пионерские,
вы пели?
Ну, «Девитесь кострами синие ночи,
мы пионеры, дети рабочих».
Танцы, опять же, под советские песни.
Это всегда на всех танцах. Обязательно какая-то песня, под которую приглашают. Да, это уже, конечно, когда постарше.
Ну, там уже, как видите, появлялось, когда постарше, это уже 60-е годы, начало 60-х годов, да? Там уже появлялась какая-то зарубежная социалистическая лагерь.
Даже в лагере
пионерском. Да. Югославские тоже были очень популярны. Караклаич – это заграничное, на иностранном языке. Это уже, понимаете, мы уже приобщены. Ну и потом уже в школе, вообще в окончании школы пришли Битлы.
А как ты впервые услышал Битлз?
Впервые я услышал буквально на ребрах, что называется. «Вечер трудного дня» у них называется. Любая их мелодия, любая просто заводила всех. Мы были в этом смысле настоящие фанаты. Но при этом, я скажу, я лично слышал суд над Битлз по радио, по городской трансляционной сети. Был суд над Битлз.
Это какой-то
был 69-й, 68-й. Я своим ушам не поверил. Мы, ученики там, 10 класса, там, школы номер такой-то, судим Битлз за то, что они растлевают молодежь. Я слушал, когда я не верил, думал, как же, а что, ребятам не нравится это, что ли? Или думал, что, наверное, вот они сейчас выступят, а потом пойдут слушать, ведь сами.
Да.
Как же это может не нравиться? И причем через год, по-моему, все это кончилось, естественно, безобразие. И вдруг Битлов, да тоже официально, по-моему, Битлз, назвали музыкальным хорошим делом.
Да.
У меня вот еще одно было счастье в школе, музыкальное счастье. Мой друг, однокашник, с которым мы учились с первого класса, Гриша Воронов, Григорий Воронов, к сожалению, уже ушедший, он учился в музыкальной школе. Мы с ним общались, и он часто слушал музыку. Я, естественно, хочешь не хочешь. И вот тут я открыл для себя Сергея Васильевича Рахманинова. Конечно, конечно, я, может быть, не столько запомнил и там названия, и фамилии, сколько как бы приобщился к тому, что музыка, в принципе, конечно, гораздо выше вообще всего. Потому что она непосредственно связана с эмоциями. И я не знаю, мне как-то казалось тогда, что вот сочетание классика и Битлы. Но мне казалось, что тогда, что это, в этом есть какое-то такое даже родство какое-то. Битлы в свое время, да, как Гамлет с Шостаковичем, с его музыкой.
Ты в кино видел его?
Кино, раз шесть, что никогда, в общем, за мной не водилось, чтобы я был таким. Ну, раз шесть я ходил, на Великане это было. Потому что с точки зрения вообще, так сказать, Иннокентия Михайловича, это как актерская школа. И там вот Шостакович со своей, ну, так, они так гармонируют.
Потом вдруг решил пойти в театральный институт.
Не вдруг, конечно. Я поступил на матмех университета нашего, ЛГУ, сразу. Я с первого курса пошел в студию. А надо отдать должность, что театральная студия. Вот ЛГУ, это был второй институт театральный. Через нее прошли треть артистов и режиссеров Питера. Первым был Горбачев, потом Юрский, который тоже учился в университете. Же он три курса закончил юридическом. Мы играли в 67-м году интервенцию с Лавином, поставленную тогда к 50-летию советской власти.
А ты кого играл в интервенции?
Я играл Степикова, коммуниста, конечно. На француза я никак не тянул. Боря Смолкин играл француза.
Он тоже был в этом театре?
Тоже, конечно, был в студии. Хотя он к университету не имел отношения. Но когда Боря Смолкин поступил в театральный институт, я думал, вот это здорово, парню как везет. Как же он будет теперь заниматься вот этим делом и получать за это стипендию?
Радость, а за это еще будет стипендия.
Да, еще за
это. И ты решил?
Ну, я не решил, я решил это уже на пятом курсе. Мне сказали, что если я закончу институт, университет, то два года должен буду отработать по тем временам.
Да, конечно.
А время было такое, что в театральном институте был возрастной ценз. Мужчин до 25 брали.
У тебя вопрос стал ребром.
И меня стал ребром. Я ушел, с пятого курса я ушел.
Ну, это решительный поступок.
Ну, и в театральном институте это уже было прелестно.
Кому ты поступил?
Игорь Олегович Горбачев. И взял нас, молодых, талантливых.
А ты не помнишь, что ты пел, когда там же на третьем туре нужно петь?
Я помню, что я пел на экзамене. Вироза, 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 бель, Татьяна, Татьяна.
Вироза, вироза. Из Евгения Онегина.
Из Евгения, да.
Какой прекрасный этот день, когда всей деревенский сень просыпался, Бель Татьяна. И мы приехали сюда, Денисы, дамы господа, посмотреть, как расцветает она.
У нас там тоже было музыкальное образование отдельно, естественно, для артистов, для актеров. И вела у нас так Барсова, прекрасный совершенно педагог. Немножко на нас смотрела, конечно, как на недоросль некоторых. В общем, музыкально уж точно. Вот мы слушали музыку, она нам рассказывала про историю музыки. Jesus Christ, она нам заводила сама. Да. Тогда это, да, это в 70-х годах. Да. Только он вышел, и там этого нельзя было.
Молодец она.
Да, молодец, молодец. What should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. В институте я очень много играл на Товстоноговском курсе. Евгений Алексеевич Лебедев поставил с учениками Товстоногова, режиссерами, игроки Гоголя. И там у них не хватало одного мальчика полового играть. Там, в общем, меня взяли, да. Я поэтому общался с Лебедевым, общался с Товстоноговым, уже понимал, что это такое. И пошел в комедию и показался. И 30 января, еще полгода надо было учиться, в четвертом курсе, я уже был в театре комедии. В театре комедии работал 5 лет. Меня взял туда Голиков, Вадим Сергеевич. Он был человек гениальный, правильный, честный, добрый. Он взял Фоменко. И когда пришел Петр Наумович, он меня не стал занимать. Причина, я не знаю. Ну, как бы нет и нет. И мне тут Лубей Андрюха говорит, а он же был в БДТ. Давайте я сюда. И вот осенью уже, через лето я попал, и первых меня ввели там в «Энергичные люди». И там пошло, покатило, и дошло до того, что я пел на сцене Большого драматического театра оперу «Полоумный Журден». Вот братья Рацер и Константиновы тогда написали. И, значит, назначили на роль, ну, меня как бы второй состав, а первый Николай Николаевич Трофимов. Ну и потом как-то Трофимов отошел, потому что ему слишком много надо было работать, тексты запоминать.
Да, у него с запоминанием текстов не очень хорошо было.
Я никогда не забуду, когда он в «Смерти Тарелкина» пришли телевизионщики и попросили просто прогоне, просто чтобы он спел куплетик какой-нибудь. Они снимут и вставят в новости, что вот что репетируется в театре. И он спел куплетик там в начале, где они встречаются с Тарелкиным. 4 строчки всего. Он ничего не спел из текста. Но так музыкально. Он абракадабру какую-то пел. Телепатарь, золотенький мой. Та-та-ли-та-па-ти-та-та. Я понял, что телевизионщики не поняли. Они подумали, что, может быть, это такая
надо текст. Пароли.
А когда показывали уже по телевизору, я понял, что полное ощущение, что запись плохая. Он поет органично, существует, музыкальный, все.
Звукорежиссер, да. Что-то напортачил.
Это зачем вы, пардон, головой эдак печально качаете? Что это значит? И кто вы такой?
Ах, Филосилыч, золотенький мой, будто вы сами не знаете.
Что я должен знать? В чем дело, объясните мне.
Я Расплюев, я ваш Картай, я Сошка мелкая. А родил я соседа вашего, это Тарелкина. А потом пошел в участок, тут Аказия в пути. Просят люди до Копылова, до Силосильна разыскать найти.
Я 2 раза в жизни испытывал вдохновение на сцене. Настоящее. Настоящее. Причем все это было в самодеятельности университетской. Что это за ощущение, вот так грубо говоря?
Вот в твоем понимании, что это за ощущение?
Да, вот я. Вдруг я там в Мольере, там, Жоржа Дандена играли. Выхожу, и вдруг я начинаю делать какой-то поклон, говорить текст, который я, естественно, повторял там много раз, мы играли этот спектакль. Вдруг какие-то новые интонации. Причем я сам себе удивляюсь. Я не могу сказать, что это я придумал. Нет! Я удивляюсь, что я делаю поклон какой-то. И сразу я слышу реакцию зала. Ух, такая волна. И смотрю на партнеров, которые говорят, ой, удивляюсь, ты чё? Которые потом говорят, а чё это с тобой сегодня было? Я говорю, а что? Да нет, классно, ну как это? Другое дело, что это идет, ну, полминут, минут. И на следующий раз, то есть на следующем спектакле, ты пытаешься повторить по внешним хотя бы признакам. Как это было? Значит, рука была здесь, я что-то это делал. Ничего, конечно. Нет, ну, все равно играли
нет,
хорошо.
Нет, ну, понятно,
но,
понятно.
Но вот такого
и, ну, вот,
вдохновения...
Ты, как... говоришь, вот такой вот, когда не стол было, подкрывается.
Да. И когда ты смотришь, удивляешься сам. Да. И какой-то праздник.
Не я пишу, Бог рукой водит, да, как да. говорил Островский. Потом появился этот театр «Четвертая стена». Я не пропускала, по-моему, ни одного. Ни когда капустники были в доме актера, ни потом, когда вы играли во Дворце молодежи, еще там где-то. Ведь во многих местах. Но начиналось это все в доме актера.
Да, в доме актера это
капустник.
Да. Вадим Жук придумал эту форму. То есть форма-то уже понятная форма. Там от куплетов до пьес. Мы играли целый спектакль, где начиналось с торжественной музыки партийной. Да Ленин такой молодой, и Сталин еще впереди. Но вот Вадик в этом смысле, Вадик Жук с нашей четвертой стеной, он над этим смеялся. А как только смеялся, так сразу смеялись все над глупостью, над этим, над чиновничеством, над коммунистическими этими лозунгами, над всей этой ерундой. Вот,
я помню прекрасно дом, который построил князь.
Да,
помнишь, вот это
дома,
ты
конечно.
Делал?
Да.
Куплеты.
А что артист несет домой?
А что артист несет домой?
Это была, да.
Будь может он большой художник, пускай во всем передовой, но пироги несет пирожник, и сапоги несет сапожник, несет асфальт автодорожник. А что артист несет домой. Но это была отдельная жизнь. Вот четвертая стена, это была у тебя жизнь в жизни. Была востребованность, потому что потом вы ездили в Москву. В Московском доме актеры очень много выступали. И очень много капустники эти играли.
Да, я даже всегда говорил, как Чернота из «Бега» Булгаковского. Где он говорил, какой бой был под Киевом. И так мы всегда говорили, как нас принимали в Москве.
Сереж, всегда в конце передачи я спрашиваю, почему люди поют?
Музыка вокруг нас, и самое главное, внутри нас. Почему человек поет на сцене вдруг, да? Потому что это органично выходит из его жизни речевой. Это из его существования. Это когда он уже не может словами просто сказать, он говорит музыкой. Так и здесь, я думаю, в жизни. Музыка — это усиление жизни, я бы даже сказал.
Я помню вальса, звук прелестный, весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Да, то было вальс прелестный.
Такую музыкальную историю рассказал заслуженный артист России Сергей Лосев. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». А эту программу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи!